Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Сегодня я расскажу вам о тех книгах, которые недавно пополнили фонд библиотеки имени Потаниной. И придя в библиотеку нашу, вы можете их получить. Но, как известно, в стране полным ходом идет год литературы. И вот совсем недавно в средствах массовой информации развернулась такая дискуссия о необходимости поддержки толстых журналов, которые оказались в год литературы у последней черты, как считают многие литераторы. У большинства литературных изданий «Нового мира», «Москвы», «Знамени», «Юности», «Октября», «Роман-газет», «Литературной России» и других изданий интереснейшая история и большие заслуги перед обществом. Однако сегодняшние их версии, по мнению чиновных распределителей грантов, они как бы не признают их национальным достоянием и слабую оказывают материальную поддержку. Естественно, многие говорят, что роль литературы в жизни общества кардинально изменилась. Интерес к слову, книжным новинкам литературы был для общества социального, развивающегося, каким оно было, пусть с небольшими оговорками, в Советском Союзе. Но не для общества, которое выживает, каким оно сделалось в России. И вот редакции очень многих журналов, они прошли через соблазн приспособиться к новым проблемам, печатали детективы, эротическую прозу, экспериментировали с оформлением и верской. Но делалось это все не от хорошей жизни. Что удавалось некоторым газетам, например, «Комсомольской правде» или «Московскому комсомольцу», не удалось ни одному толстому литературному журналу. И вот все они непоколебимо убыточны, потому что печатают не коммерческую, а текущую живую прозу и поэзию. Самый простой и верный путь к потенциальным читателям через розничную продажу литературным изданиям давно и безнадежно заказан. Вы, наверное, обратили внимание, что в киосках под названием «Пресса» практически их нет. Много тому причин. К тому же каждый год, каждые полгода съеживается подписка на журналы, как шагреневая кожа. Во-первых, потому что большинству граждан нашей страны они не по карману. А во-вторых, потому что в редакциях, наверное, литературных журналах отсутствуют энергичные менеджеры и креативные экономисты. Вот поэтому последний бастион, который экономически поддерживает редакции литературных журналов в перестроечные годы и в постперестроечные, это библиотеки. Минувший год, 2014, для многих журналов литературных оказался черным. Но тем не менее, журналы выходят, приходят, и многие литераторы и общественность считают, что для возрождения в России литературного процесса и сохранения такого поистине уникального культурного явления, как толстые литературные журналы, надо что-то сделать. Передо мной «Роман-газета», «Народный журнал» написано там. Последний его номер, который пришел в библиотеку за 2015 год, это номер 9. «Роман-газета» уже работает на книжном рынке в нашей стране более 88 лет. И, как пишет главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов, даже трудно поверить то, что, несмотря на начавшуюся Великую Отечественную войну, журнал продолжал выходить даже такие трудные годы, как 1941-42. И в это же время «БССР» издавались и другие литературные журналы. Конечно, сейчас у нас другая эпоха, другая страна, другая власть. Но хочется верить в чудо возрождения русской культуры. И не стоит забывать, какой вклад неоценимый внесли толстые литературные журналы в чудо возрождения русской культуры. Хочется верить, что вот это худое время пройдет, надеяться на это и продолжать читать литературные журналы. Мы их выписываем, они приходят на абонемент, правда, в единственном экземпляре. Итак, роман «Газета», 2015, номер 9. Опубликован здесь роман Михаила Попова «Дочь капитана». Ну, во-первых, я скажу несколько слов о самом авторе. Михаил Михайлович Попов – автор большого количества книг, среди которых исторические и фантастические романы и романы в стиле нового реализма. Неоднократно переиздавались известные такие его романы, как «Пир», «Тамерлан», «Огненная обезьяна», «Пора ехать в Сараево», «Бивальди». Он живет в Новосибирске, лауреат премии имени Платонова «Умное сердце», имени Ивана Бунина, Горьковской премии, премии Московского правительства, Московской премии «Москва Пенны» и других. Его произведения переведены на китайский, английский, французский, арабский, немецкий, латышский языки. Неоднократно экранизировались. Фильм «Арифметика убийства» по повести «Племянник» получил гран-при на фестивале «Киношок». Он очень много делает для того, чтобы продвигать литературу среди жителей Новосибирской и области. Он осуществляет много проектов таких интересных. И вот этот его последний роман, он рассказывает о жизни того поколения, который вошел в жизнь в перестроечные и постперестроечные годы. Как развивалась их судьба? Но главная героиня – дочь капитана. Почему так названа? Потому что отец Ларисы главной героини – капитан советской армии. Как устроилась ее жизнь? Как она вошла в вот эту новую среду? Как с ней она взаимодействовала, обо всем этом рассказывает роман. Следующий роман, о котором я хочу вам рассказать, это роман известного писателя Михаила Щукина. Щукин Михаил Николаевич, он сибиряк, он окончил Новосибирский книготорговый техникум, учился на факультете журналистики Уральского государственного университета, служил в вооруженных силах, работал некоторое время в одной из районных газет Новосибирской области, потом собственным корреспондентом по Сибири газеты «Литературная Россия». Он член Союза писателей России, автор ряда прозаических и публицистических книг, которые выходили в разные годы в Новосибирске, в Москве и за рубежом. Таких как «Посидели, поговорили», «Дальний клин», «Оборони и сохрани», «Имя для сына» и других. За роман «Имя для сына» он был удостоен премии Ленинского комсомола. В начале 90-х годов он стал одним из создателей журнала для семейного чтения «Сибирская горница» и его главным редактором. Этот журнал выходил в Новосибирске, резко отличался своей патриотической направленностью, следовал нравственным православным ценностям, уважением к отечественной истории. Что характерно, в этом журнале был такой большой раздел, который назывался «Жаворонок» и был предназначен для детского чтения и детского творчества. В 2001 году при поддержке Департамента образования Новосибирской области был проведен там по инициативе Михаила Николаевича Щукина первый областной конкурс литературно-краеведческого творчества детей «Отчий мир». И итоги его превзошли все ожидания. Дело в том, что уже тогда говорили, что дети не читают, тем не менее на конкурс поступило более 1500 детских работ. И вот после этого сборник был издан, направлен был в разные библиотеки области. Конкурс до сих пор есть, стал ежегодным, количество его участников постепенно увеличивается. А Михаил Николаевич ведет большую просветительскую работу в школах области, часто встречается с детьми в сельских районах. А вот еще он реализует в области издательской деятельности проект «Будаговская библиотека». Он назван по имени одного из основателей Новосибирска, тогдашнего Новониколаевска, просветителя Будагова. И вот силами этого издательского дома сибирского «Горница» и благотворительного фонда «Мемориальный комплекс маршала Покрышкина» уже очень много издано книг, посвященных истории города, Сибири и России. Большим спросом пользуется книга Щукина «Встреть солнцу. Рассказы об истории Сибири». Общий тираж книг, который издал Михаил Николаевич, более 17 тысяч экземпляров. И вот совсем недавно вышла книга Михаила Щукина, о которой мне бы хотелось отдельно рассказать. Это книга «Несравненная», которая посвящена Анастасии Дмитриевне Пяльцевой по мужу Бескупской, очень известной певице, в течение многих лет работавшей на эстраде. Почему вот именно Михаил Николаевич Щукин взялся за эту книгу и посвятил этот роман «Несравненная» именно Пяльцевской? Потому что его дальний предок Щукин, известный московский антрепренер, открыл талант Пяльцевой, пригласил ее на первые роли в Эрмитаж в Москву. После громкого успеха самые выгодные контракты предлагали ей. И первая же ее гастрольная поездка по городам России вылилась в настоящий триумф. Это была поистине звезда. Знаменитая бяльцевская улыбка и ее голос покорили всех. И популярность ее была огромна. Ее называли «чайкой русской эстрады», «русской золушкой», превратившейся из простой горничной в одну из самых богатых и известных женщин России. Роман «Несравненная» не о Пяльцевой. Он о певице, которая, по версии вот автора романа, родилась в Сибири, и о ее гастролях, которые проходили в городе Иргите, за которым можно узнать город Ирбит, где были знаменитые ирбитские ярмарки. И вот здесь рассказывается о жизни именно несравненной, вымысел такой. А если говорить о Пяльцевой, то она в 2013 году скончалась от рака крови, и Россия внимательно следила за состоянием ее здоровья. В Петербурге сводки о ее здоровье вывешивали на газетных киосках. Муж ее, участника японской войны, кавалергард Василий Бескунский, несмотря на тяжелое ранение, полученное в русско-японскую войну, стал донором при ливании крови, но ничто не помогло. Она скончалась в возрасте 41 года в Петербурге и похоронена на Никольском кладбище Александра Невской лавры. В романе «Несравненная» все несколько по-другому. Что хочу сказать, что Пяльцева послужила прототипом героини других романов, например, романа Геннадия Алексеева «Зеленые берега», и был создан фильм «Несравненная» в 1993 году, это совместное производство студии России и Украины. Роман этот известный, и несмотря на то, что но это не биографический роман о Вяльцевой, все равно интересно будет с ним ознакомиться. Тем более, что он издан в серии «Сибириада», той серии, которая нашим читателям нашей библиотеки, и не только нашей библиотеки, очень полюбилась. Следующие книги, о которых я хочу рассказать вам, это книги детективного плана. Эти книги пользуются большой любовью у наших читателей, но не столько любовью, сколько популярностью. И вот издательство «Эксмо» такой проект выпустило под таким названием «Любимый детектив английской королевы». Несколько книг писательницы Энн Перри. Настоящее ее имя Джульетт Мэрион Халм. Родилась в Лондоне в 1938 году. Потом семья переехала в Новую Зеландию. И вот в 15 лет, там проживая, она была осуждена за участие в убийстве матери своей подруги. Второй преступницей была сама подруга. Об этой трагедии был создан известный художественный фильм «Небесное создание», где выступили довольно известные актеры. В силу слишком юного возраста девушки избежали смертной казни. А еще через 5 лет Джульетт Халм вышла на свободу. С тех пор она сменила множество профессий, но ни одна из них не привлекла ее всерьез. Она, оказывается, стремилась быть писательницей. И вот под псевдонимом Энн Перри она создала множество романов, которые разошлись по всему миру тиражом более 26 миллионов экземпляров. И, наконец, дошли и до России, и издательство «Эксмо» выпустило несколько книг, таких как «Врата изменников», «Пожар на Хайгет-Райс», «Утопленник из Влюгетфилда», «Натюрморт из Кардиган-Кресент» и других. Надо сказать, что книги эти рассказывают о суперинтенданте лондонской полиции Томасе Питти. Помогает ему в различных расследованиях его жена Шарлотта. И вот эти книги, ну, как вам сказать, если их сравнивать с известными романами, выходившими прежде, я бы их не сказала, что они такие интересные. Но вот эта реклама, которую издательство «Эксмо» дало, «Любимый детектив английской королевы» и другие, они, конечно, привлекут внимание читателей. Ну и не совсем уж они такие плохие, чтобы их любителям детективов не посмотреть. Все вот эти романы, которые я перечислила, они есть у нас в нашей библиотеке. Еще я хочу рассказать вам о двух книгах, которые изданы также издательством «Эксмо». «Военная тайна». Автор этой серии Игорь Станиславович Прокопенко, известный российский документалист и телеведущий, заместитель генерального директора по документально-публицистическим программам телеканала РЕН-ТВ. И вот уже много лет, начиная с 1998 года, он автор и старейший ведущий еженедельной программы «Военная тайна», также ведущий программы «Территория заблуждений». Кроме того, он автор и художественный руководитель документальных телемарафонов «Космические истории. Битва цивилизаций». Автор и продюсер более 800 документальных проектов. Шестикратный обладатель национальной премии ТЭФИ, главных наград вот в этой серии, а также различных международных премий. в различных фестивалях международных принимал участие. Например, в Итальянской республике специального приза кинофестиваля в Макао, многих других наград. И вот две книги из этих серий «Военная тайна» и «Территория заблуждений», такие как «Великие тайны Вселенной» и «Пришельцы государственной важности», есть сейчас в нашей библиотеке. И их можно взять и познакомиться с ними. Дело в том, что, наверное, можно посмотреть, потому что не только тогда, когда выходят эти программы в эфир на РНТВ, но можно посмотреть и в интернете о них. Но очень многие просто любят читать и просят, чтобы это все было в бумажном варианте. И вот две эти книги можно, конечно, посмотреть. Ну вот, во-первых, «Военные тайны различные» и «Пришельцы государственной важности». Многие ученые уверены, что Вселенная образовалась в результате Большого взрыва. Наверное, все задавались вопросом, а кто устроил этот взрыв? Кто наши доисторические предки? И кто делал сложнейшие научные открытия в области астрологии, медицины, которая не может объяснить современная наука? Кто построил гигантские пирамиды древности, которые сегодня было бы непросто возвести? Возможно ли жить на других планетах и путешествовать во времени? И вот Игорь Прокопенко, опираясь на мнение эксперта в разных областях наук, приглашает читателей осмыслить тайны извечной, безграничной Вселенной. Эти открытия науки о человеке, о природе, о космосе, они совершаются каждый день. И он считает, что настала пора по-новому взглянуть на наше познание о себе и о мире, в котором мы живем. Ведь человеку испокон веков присуще чувство единства с бесконечным звездным небом над головой, и также свидетельство о том, как же это звездное небо над головой отражается на наш землян и что нас ждет в грядущем. Конечно, он опирается на свидетельство очень многих ученых, приводит сведения об этом. Можно, конечно, со многими свидетельствами ученых и Игоря Прокопенко не соглашаться, но познакомиться с этим будет, конечно, любопытно. Так что книги вас ждут, приходите в библиотеку. Последние годы стал известен широкой читательской массе такой автор, как Иванов Алексей Викторович. Автор романов «Общага на крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Блуда и Мудо», «Летоисчисление от Анна», «Псоглавцы», «Ненастье», «Повести корабли и галактика», «Земля сортировочная», «Охота на большую медведицу», «Победитель хвостика», автора сценария фильма «Царь», ну и других. Права на постановку спектаклей по роману «Географ глобус пропил» выкуплены более чем 50 театрами России. В общем, это самый популярный, известный писатель современности. Но несколько слов и о его биографических данных. Он родился в 1969 году в городе Горьком, который ныне называется Нижний Новгород, в семье инженеров-кораблестроителей. В 1971 году семья переехала в Пермь. В 1987 году, после окончания школы, он поступил в Уральский государственный университет на факультет журналистики, но уже в следующем году оставил его. А в 1990 году вновь поступил в университет, этот же на факультет искусствоведения и культурологии. И в 1996 году успешно закончил его, защитив диплом по искусствоведению. Первая его публикация состоялась в 1990 году в журнале «Уральский следопыт», который выходил в ту пору в Свердловске. Это была фантастическая повесть «Охота на большую медведицу». Но сразу таким известным автором он, конечно, не стал. Он вернулся в Пермь и сменил множество профессий. Работал сторожем, школьным учителем, журналистом, преподавателем университета, а также гидом-проводником в турфирме. И вот эта последняя работа его гидом-проводником привела к тому, что он увлекся краеведением. И тогда он вернулся в литературу и стал известен, ну вот, благодаря этому самому своему роману «Сердце Пармы», которое вышло в 2003 году. В процессе работы над этим романом он организовал детский художественный краеведческий музей. По инициативе писателя, по мотивам романа, в Пермском крае 3 года проводился этнофутуристический фестиваль «Сердце Пармы». Он лауреат литературных премий имени Мамина Сибиряка, премии «Эврика», «Старт», премии имени Бажова, «Книга года» в 2006 году, «Портал», «Мраморный фавн». А в 2014 году популярность его привела к тому, что он стал автором текста для «Тотального диктанта». Вот таким вот образом известен широкой читательской аудитории Алексей Викторович Иванов. Ну, по-разному относятся и критика, и читатели к его произведениям. Кто считает, что не стоит его читать? Раньше, когда не было запрета на то, чтобы нецензурные слова употреблять, лексику, он иногда в книгах своих допускает это. Но вот в 2014 году вышла книга его, которая сразу же привлекла внимание читателей. В издательство СТ она вот издана, и называется она «Йобург». Подзаголовок ее «Город храбрый», сделано в 90-е. Ну, во-первых, само название Йобург, оно не совсем, что ли, тоже приличное. Города Йобург нет на карте. Раньше в Советском Союзе был закрытый промышленный город-гигант, миллионник Свердловск. В России, постсоветской России, он превратился в евроазиатский мегаполис Екатеринбург. А Йобург – это промежуточная стадия между советской и российской формациями. Это город в эпоху перемен, в первую очередь в лихие 90-е. И вот во всем этом пишется в этом романе. Автор считает, что это хулиганское прозвище городу придумали сами жители. Считается, что 90-е годы были временем национальной катастрофы, периодом развала и беспредела. Однако в те годы проявилось еще и мощнейшее созидательное начало. В этой книге сто новелл о Екатеринбурге на сломе истории. Сто новелл о яростной борьбе. Здесь присутствуют сюжеты о реальных людях, которые не сдавали обстоятельствам, а упрямо строили будущее. Здесь и хитроумные политики, губернаторы, мэры и так далее, и бизнесмены-идеалисты, и бесшабашные художники и поэты, стойкие гражданские лидеры и даже бандиты. Эпоха перемен, по мнению автора, порождала героев и титанов, и многих из них вся страна знала по именам. Кто-то погиб, а кто-то сейчас в силе и славы. Современный Екатеринбург, по мнению автора, это редкий пример отечественного города, который стал успешным вовсе не на ренте от природных ресурсов. Екатеринбург никогда не выпадал из истории страны. как выпадают многие города и регионы российской провинции. Он всегда оставался укорененным в жизни, всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие вопросы эпохи дал собственные яркие ответы. И все это произошло именно тогда, когда он в промежуточное время между тем, когда он назывался Свердловском и стал называться Екатеринбургом. О многих здесь людях можно прочесть интересных. Ну, во-первых, здесь, конечно, можно прочесть и о доме Ипатьева, и что в нем сейчас, и, само собой, о Борисе Ельцине, и о том, как городская жизнь протекала до 1985 года, о многих писателях очень известных, драматургах, художниках и о современных деятелях Екатеринбурга, бывшем губернаторе Росселе, современном мэре Ройзмане, который известен многим очень, который читал стихи на площадях, открывал музеи, издавал книги, спасал детские дома, помогал людям, сносил цыганские особняки, строил корты и детские площадки, боролся с наркоторговцами и продажными милиционерами. Много чего сделал полезного, но тем не менее не всем он екатеринбуржцам по душе и не все его одинаково оценивают. Еще, что характерно, среди этих ста новелл очень много можно почитать о тех, конкретно о литераторах, о Борисе Рыжем поэте, который рано погиб, о Владимире Хотиненко, о режиссере, который стал известен, а творчество начиналось его в Екатеринбурге. Здесь же можно прочитать и Владиславе Крапивине, который очень долгие годы в Екатеринбурге, ну, тогдашнем еще Свердловске, создал флотилию «Каравелла», поддерживал движение отрядов детских и продолжает сейчас еще работу с этими детьми. Здесь, если все перечислять, нужно многое очень рассказать об этом, но есть здесь известные лица, но есть здесь и люди, которые так или иначе на жизнь города имели свое отражение. Кстати, я хочу сказать, что здесь можно прочитать и о роке Свердловском, и рокерах, группах различных, ведь очень много интересного было в перестроечные, в постперестроечные годы в Свердловске. И многие любители этой знают, как это все было, он описывает. Притом, как он описывает, мне что понравилось. Я когда начала читать эту книгу, с каким-то таким чувством, может быть, что он может написать, снова пойдет об этом. Вы знаете, он очень взвешенно все оценивает, все явления. Он никому не дает такой однозначной оценки. Ну, не говорит там «Ура! Патриот!» или еще какой-то. У него такой свой, немного, может быть, отстраненный, но очень интересный взгляд. И я пожалела о том, что в нашем Иркутске еще никто не додумался написать из писателей такую книгу, потому что эта книга, с одной стороны, можно ее назвать и художественно-публицистической, а с другой стороны, это книга свидетеля тех лет и его взгляд на то, каким образом город Екатеринбург развивался вот эти перестроечные годы и что представляет его культура именно сегодня. Приходите, знакомьтесь с книгами, о которых я говорила. Они все есть у нас в нашей центральной городской библиотеке. Всего доброго, до новых встреч!
Вы слушали передачу «Книжная полка».